канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, вы смотрите канал «Ищем выход», с вами программа «Особое мнение». «Особое мнение» сегодня излагает журналист, публицист, историк, активный сторонник ингерманландского сепаратизма Максим Кузахметов. Максим Рафикович, добрый день.
Дмитрий, здравствуйте.
Да, меня зовут Дмитрий Губин, и я очень боюсь, Максим, что я могу продолжить сегодня единственную тему разговора, которая звучит так: что делать и в чем искать силу, когда поделать что-либо ты абсолютно бессилен. Устраивает?
Ну, мы про это говорим уже даже, наверное, не последние полтора года.
Ага.
Десятилетия последние, столетия.
Да, приветствую.
Эта повестка тебя была и в 19 веке актуальна для российских.
Это называется «приветствую тебя», года проходят мимо, все в образе одном, «приветствую тебя», весь горизонт в огне и так далее. Значит, друзья мои, вы можете сильно помочь каналу «Ищем выход», как морально, вашими лайками, вашими комментариями, желательно состоящими более чем из 5 слов, так и материально. Все способы описаны в описании, простите, тавтологию канала. Кроме того, перед вами QR-коды. Самый, наверное, простой способ – это просто перевести деньги на телефонный счет. Даже такая небольшая сумма, как 200 или 500 рублей, помогают каналу продолжать свою ежедневную и ежечасную работу. Максим, ну вот первый вопрос. Мы сегодня будем говорить и о великом, и о смешном, и о малом. Еще вопрос, что смешнее. Который в свое время возглавлял бывший директор Курчатовского института, гениальный человек и великолепный физик-ядерщик Александр Румянцев. Протестовать, кидать яйцами через забор Румянцеву – это совершенно бессмысленно, тем более, что консульство занимается очень важными конкретными вещами. Там, паспортами, визами, помощью, восстановлением документов, решением юридических вопросов и так далее. Вот с этой вот поправкой вы по-прежнему скорее положительно относитесь к поступку Бабченко? Или это человек, который бьет лампочки и разрушает датчики? То есть такой современный дипломатический луддит.
Нам есть с чем сравнить. Потому что вот сравнительно недавно в Швеции публично активисты сжигали Коран, а в свою очередь в арабских странах, в Ираке, например, другие активисты пытались штурмом брать шведское посольство и устроить там, может быть, даже какую-то резню, как в свое время убили в Тегеране, тоже религиозные фанатики, Александра Грибоедова. И довольные тому, там в основном они слухами все питались. Поэтому нет, просто выйти в одиночный пикет с плакатиком посольству другого государства для того, чтобы выразить свое отношение, это нормальная цивилизованная мера.
Понятно, нет, он выходил не с плакатиком, он наносил материальный ущерб, полиция будет классифицировать это именно
наверное,
так.
Наверное, его оштрафуют, вряд ли его, конечно, расстреляют, и уж тем более вряд ли его депортируют.
Ну, насчет расстрела Бабченко, его же один раз уже убивали, это оказалось
да, это известная история.
Дважды быть убитым невозможно.
Да, потом он оказался живой, и слава богу, убивать никого нельзя. Так вот, ну, может быть, кто-то осуждает, что ну зачем же вот так? Постоял бы в одиночном пикете, тебя бы сфотографировали, все равно был бы какой-то отклик. Ну, это безобиднейшие методы. Мы последние полтора года не раз видели, что в разных странах демонстрировали протестующие перед российскими посольствами, как они пытались донести. И не только до послов, конечно же, потому что послы это в нынешних условиях российские, это такие же пропагандисты. Достаточно посмотреть на тех, кто в ООН заседает. И еще иногда, когда открывает рот, то стыдно становится за своих соотечественников, именно потому что это не дипломаты, а такие же проводники этого преступного курса империалистического. Ну так вот, но сама по себе реакция прийти к посольству, особенно если это не один человек, а несколько сотен, это все как раз-таки хорошо демонстрирует отношение к тому, что творит Россия. Особенно, когда это в разных странах, десятки перед посольствами происходит. Есть акции в Соединенных Штатах, когда еженедельно приходят. Ну куда еще, как не посольству прийти?
Кстати, первым об акции Бабченко, ну одним из первых, сообщил активист организации «Мирное сопротивление» Михаил Баранов, который сам перед тем был задержан в Вильнюсе. По подозрению, кажется, подтвержденному, в том, что он оставил надпись «Навальнистс по the terror», то есть «Навальнисты поддерживают террор» на инсталляции ШИЗО Навального, которая, то есть точная копия того ШИЗО, которое, на котором Навальный содержится, которая в Вильнюсе была установлена. Ваше отношение к поступку Баранова, к тому, что он разрисовал вот эту инсталляцию, которую сторонники Навального возят по городам и весим?
Вот это как раз-таки мне не нравится. Хорошо бороться с Навальным, когда тот находится то в тюрьме, то действительно в ШИЗО, припоминать ему события многолетней давности. Но вот это абсурдно сейчас, когда каждый день в Украине убивают людей, убивает их официально русская власть, российское террористическое правительство. А вот все негодовать по поводу того, что, видите ли, сторонники Навального прославляют своего лидера, а мы его все ненавидим. Но это настолько неуместно. Хочу никого поучать, да еще и такими вот тоже вот методами, как вот вы говорите, с порчей имущества. Да, не в одиночный пикет перейти, там постоять, что мне это не нравится, эта инсталляция, я вот против нее. А сразу вот что-нибудь осквернить. Нет, борьба с Навальным на сегодняшний день – это ну, праздник для Кремля. Это и по Первому каналу покажут, и похвалят, наверное. Может, грамоту какую-то почетную дадут в Кремле.
Чтобы два раза не вставать, сторонники Навального представляют сегодня в российской политической эмиграции отдельное движение, которое ни с кем не хочет смешиваться, объединяться, не принимает участие в конференциях и так далее. Вы скорее на этой стороне, то есть скорее на праве быть сепаратным, или вы на необходимость? Поддерживайте скорее идею объединения, даже если взгляды других людей тебе не очень симпатичны, но у вас есть общий враг.
Популярный вопрос, причем ему тоже не полтора года, а гораздо больше. Должна ли вот оппозиция объединиться ради какой-то одной святой, благой цели, а дальше начинаются нюансы?
Мало того, я вам напомню, кто свою точку зрения высказал. Прежде чем объединиться, нужно хорошенько размежеваться. сказал один человек с характерной картавинкой в голосе.
Главный экстремист. Да. Там еще, кстати, было большевиков, которые пытались объединить хотя бы большевиков и меньшевиков. И долго формально они были в одной партии. РСДРП, там, добавляя Б и М. Сталину как все это нравилось. Так вот, про объединение ради каких-то благих целей. По большому счету, идеологически вся оппозиция против диктатуры, против преступного режима. А дальше, когда начинается обсуждение, как именно с ним бороться, насильственным путем или мирным путем, что дальше с Россией делать, разделить эту проклятую империю или придумать конфедерацию, ну, тут невозможно договориться. Одно дело, если бы мы все сидели бы где-нибудь в парламенте демократически, в разных фракциях, и боролись бы с голоса избирателей, и совершенно не надо было бы объединяться в одну партию. Одна партия – это наследие тоталитаризма, она у нас уже есть. Современная Россия, Единая Россия называется, с декоративными клонами. У большевиков была единая партия, у нацистов была единая партия, у Муссолини была разрешенная партия, главная, ну и там немножко еще карликов декоративных. Поэтому требовать, чтобы вот непременно оппозиционеры все договорились, а кто-то из них более сговорчивый, а кто-то менее сговорчивый, а кто-то коварно говорит, да я же хочу со всеми объединиться. Это вот они, видите ли, все капризничают. Ну это непонимание.
Нет, вы меня запутали. Дайте
точный ответ.
Вы считаете, что ФБК ведет себя скорее правильно, или вы считаете, что ФБК ведет себя скорее неправильно?
Наверное, можно было пойти на компромиссы с какими-то коллегами, но сами по себе
компромиссы. Опять вы уходите от ответа. Дайте четкий ответ.
Неправильно, потому что их лидеры в тюрьме, человек, который в свое время всех собрал, то вот, к сожалению, получается, что движение такого вождистского типа, оно не за идею, а вокруг одного конкретно взятого человека, что само по себе уже неправильно и всегда опасно. Вот так и другие оппозиционные движения, получается, сконцентрированы вокруг Ходорковского, вокруг Каспарова, и сразу как-то идеи тускнеют, потому что все за демократию, за мир во всем мире. Но это не партийная линия, это не движение пацифистское такое абсолютное, где лидер может быть кто угодно, чтобы проходили какие-то конференции, чтобы выбирали себе каждый раз, чередуясь, нового представителя, нового лидера, что было бы нормально. Но вот нету традиции у нас таких. У нас вот до сих пор есть легальная в России партия, как будто бы тоже по-своему немножко либеральная, Яблоко. Сколько лет там у руля один и тот же лидер
яблок.
За все хорошее?
Один и тот же Яблок, я бы сказал.
Один и тот же Яблок. Нет, он как будто бы там немножечко разрешал кому-то еще посидеть на высшем посту, потом снова возвращался. Ну вот в этом вся печальная реальность. Но вы уже упомянули лично мое представление о том, как все это в будущем должно быть. Я не вижу вообще будущего в целостной России, сохранения этой империи. Должны быть разные государства, поэтому прямо сейчас... В моем случае переживать и убиваться, кто более истинный лидер, надо ли объединяться, не надо ли объединяться оппозиции, мне трудно, потому что мы с соратниками за то, чтобы Ингрия, Германландия, все, что вокруг Петербурга, было вообще отдельным балтийским государством. Как раз там все более понятно. Это должна быть парламентская республика североевропейского типа, без империалистических замашек, большой город, крупный мегаполис, крупный, культурный,
без русского центр, интеллектуальный. Языка, с запретом на Толстого, Пушкина, Чайковского и Кузахметова.
Ну, вы иронизируете, понятное дело, что... Ну,
почему? Я просто экстраполирую.
Эвизма. Ну, как можно запретить русский язык? Я вообще не вижу смысла в закреплении какого-то государственного языка.
В Киеве запретили исполнение на русском языке там любых произведений культуры. Раньше это был негласный запрет, теперь это официальное решение киевских властей. Почему нет?
Но мы же говорим о будущем, которое будет в чем-то повторять, наверное, судьбу более знакомой вам Германии, которая после 1945 года была оккупирована, была разделена на различные зоны оккупации, где было введено внешнее управление. И поначалу, да, была жесточайшая история с планом Маргентау. Практически весь 1946 год этот план реализовывался. План Маршалла появился гораздо позже, когда надо было подорвать на будущее всю промышленную мощь Германии, превратить ее в одно огромное картофельное поле, потом уже пришло осознание. Ну так вот, через это Германии пришлось пройти, и это путь в какой-то степени вполне реалистичный, если Путин рискнет употребить ядерное оружие, если будет сопротивляться до последнего, придется, наверное, брать Москву штурмом. А Попов, конечно же, уже не обойдется без оккупации, без всего, чем пугают россиян до сих
пор. Я думал, вы о другой германской истории, потому что вот в Берлине есть один политолог, украинец по происхождению. Он мне прислал письмо, где он говорит, что, разумеется, Германия должна следить за тем, что права русских, то есть право на родной язык и на родную культуру, сохранялись в местах их компактного проживания.
Ну, в Германии говоря, никто не запретил говорить на немецком языке после 1945 года.
Я уже говорю про евреи, Австрию. Да, но права евреев на культуру были резко ограничены пределами их компактного проживания согласно Нюрнбергским расовым законам 1935 года. Чуть-чуть мы ушли в сторону, я хотел бы вернуться к нашей основной теме. Что делать и как себя ведут разные люди и организации, когда ты бессилен что-либо изменить? Напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», с вами программа «Особое мнение». Особое мнение сегодня излагает журналист и историк Максим Кузнецов. Ахметов, а вы можете очень помочь нашему каналу, да, и материально, любыми самыми небольшими суммами. Все способы указаны в описании нашего канала, или же по QR-кодам вы можете просто легко к этому пройти. И еще хочу вам сказать, если вас интересует история, в том числе история России, так как она интересует Максима Кузахметова и меня, то хочу вам сказать, что каждый понедельник после 13 часов в эфир по московскому времени на канале «Ищем выход» выходит программа «Узники ГУЛАГа». В этой программе звучат свидетельские голоса. Это очень важная штука. Не все же нам читать только книжки Эппельбаум по поводу ГУЛАГа. Не все только читать книжки зарубежных историков, которые анализируют этот опыт. Но мы возвращаемся к нашему разговору. Максим, вот смотрите, в Батуми уже второй раз грузинские активисты пытаются сорвать сход на берег российских туристов с круизного теплохода. Они отправляют их вместе с этим теплоходом, хотя он под другим флагом ходит, не российским, по известному адресу и так далее, и так далее. Блокировали, вот второй раз, по-моему, заблокировали автобус с туристами на борту. А ваше к этому отношение?
Ну, я не удивляюсь реакции грузин. Вообще-то Грузия первая пострадала именно от военного вмешательства внешнего России. Первая там Чечня, но это было как будто бы внутреннее дело. А вторжение в Грузию, военное вторжение, состоялось в декоративное правительство Дмитрия Медведева. Это Путин эксперимент такой проводил. А проглотит Европа или не проглотит? Европа проглотила, дальше последовал Крым, дальше вот это безумие с кошмарной войной против Украины. Поэтому сердца грузин, которые вообще-то приняли десятки тысяч, а, наверное, и больше беженцев политических сейчас, я разделяю эти беспокойства, тем более, что все желающие могут легко найти видео, как это выглядит, когда входит этот лайнер. Респектабельные российские туристы, явно не бедные люди, выходят на палубы, поясничают, кривляются. Наверное, не все из сотен пассажиров, но достаточно вот именно нескольких вот этих вот активистов кричат там что-то грузинам, показывать непристойные жесты, чтобы сердца этих горячих закавказцев расстроить. Поэтому нет, я грузина не осуждаю. Еще раз повторимся, идет кошмарная война, а россияне ездят, отдыхают, проводят время на курортах, относиться к этому вот так вот безучастно, еще раз повторюсь, тем более для многих грузин, это драма.
Тогда одно уточнение, один вопрос. После грузинской войны, российско-грузинского военного конфликта, когда у Грузии были отняты часть земель, я не обсуждаю историю этих земель, Грузия отменила существовавшие визы для россиян. И до сих пор Грузия является странноприимным домом для российской политической эмиграции. Это первое такое уточнение. Второе, это уже вопрос. Существует две точки зрения, как относиться к допуску россиян после начала войны к мировой культуре. Материальной, нематериальной, неважно. Первая точка зрения – все россияне должны быть наказаны. Стивен Кинг запрещает публиковать свои романы в России. Категорически. По-моему, Роулинг тоже. Вторая точка зрения – там IKEA закрывает магазины. Вторая точка зрения – Кинг, Роулинг и IKEA – идиоты, потому что они лучшие идиоты-друзья Путина. Задача Путина – изолировать Россию от внешнего мира, а они своими запретами просто загоняют всех русских в резервацию, где им ничего не остается, но чтобы как-то выжить и не сойти с ума, да, действовать в пользу Путина. Вот две взаимоисключающие точки зрения. Прошу вас, вы с кем мастера культуры?
Но я не осуждаю деятелей культуры, которые запрещают издавать свои книги, во всяком случае, новые произведения, выпускать свои фильмы на экраны страны-агрессора, потому что, по большому счету, особенно если это кино и Голливуд, это же шоу, это тоже развлечение. Ну, у Стивена Кинга в основном это тоже, чего уж там, развлекательное, по сути, это чтиво. Конечно, я их не осуждаю. Мы десятилетия жили в изоляции и не читали, не могли прочитать, потому что советская власть нам не разрешала. Многих авторов, выдающихся, многие фильмы талантливые, да еще и музыку запрещала в разные эпохи, там разную, то Элвиса Пресли, то Битлз, то впоследствии Кисс и Си-Диси, поэтому...
То есть Стивен Кинг, с вашей точки зрения, продолжатель линии Брежнева, ЦК КПСС и Политбюро...
У него наоборот, он не разрешает себя издавать, он не запрещает... Давайте не будем путать, это не вмешательство властей, это частный человек, который
может запретить... продолжает волю Брежнева лишить постсоветских людей доступа к американской культуре. Я правильно понимаю?
Нет, неправильно понимаете, потому что Кинг как автор может решать все, что угодно. Он может и в Америке запретить самого себя издавать, а разрешить, например, только в Германии издавать свои книги. Это вообще его частное дело. Это опять-таки мы все время приучены. Советского детства, у нас же советы, мы всем советуем, мы знаем, кому как жить. Мы старший брат. Это и есть наш вот безумный ментальный империализм, потому что все неразумные, а вот мы, особенно если из Москвы, мы-то лучше всех, умнее всех. И все это продолжается, в том числе и в эмиграции, когда собираются лидеры оппозиции, рассказывают, как мы будем обустраивать Россию. Вот вы упомянули съезды форума, на которые Навальный не ездит, но регионалистов туда тоже не зовут, потому что они не вписываются в эту империалистическую линию, где надо договариваться, как именно мы будем конфедерацию устраивать и кто из нас будет главный. А если кто-то считает, что Россия как целостная империя вообще не должна существовать, то мы их игнорируем. Мы их не позовем, общаться с ними не будем. Вот такой вот подход, с которым я и мои соратники, ладно, по Ингерманландии, но есть же активисты, которые давным-давно за независимость Чечни, за независимость Бурятии, за независимость Якутии, их тоже как будто бы игнорируют.
Максим Рафикович, я вас верну к тому вопросу, который задал. Значит, те буряты, те тайные ингерманландцы, которые существуют в России, они после 24.02.22 должны сидеть дома и читать только то, что и смотреть то, что им разрешают российские власти, и должны быть полностью изолированы в наказание от мира? Или же те, кто их изолирует от мира, являются полезными для Путина идиотами?
Нет никакой изоляции. Здесь просто начинается уже скорее...
Мы берем грань. Корабль. Людям не дают сойти на берег. Вы только
про культуру хотите, про культуру, потому что экономически поддерживать Россию – это преступление. Давать деньги Путину, чтобы он на эти деньги создавал оружие и уничтожал украинцев. А вот грань, где вот это начинается, что а Голливуд – это экономика или не экономика? Это же позволяет тоже зарабатывать. Государство демонстрирует голливудские фильмы.
Нет, одну секундочку, это позволяет зарабатывать Голливуду и выводить деньги из России.
Ну, это посложнее, но и в Москве получать налоги с кинотеатров и тоже получается какую-то дополнительную копеечку получать.
Точно да, так и потом же... эта копеечка с туристами может капнуть в бюджет Грузии, а может не капнуть, если российским туристам не дать сойти на берег.
Ну нет, так уже тут, вот тут я поддерживаю санкции, и не только экономические, получается на сегодняшний день в том числе, да, это пересекается с культурой, может быть, не всем это нравится, русский язык при этом вообще-то никто не запрещает, разумеется, да, но русским авторам, русским музыкантам, конечно же, сложнее выступать, сложнее ездить с гастролями, потому что они воспринимаются как носители именно вот этой империалистической, безумной культуры. Мне очень жаль, что сносят памятники Пушкину, ну, в первую очередь, в Украине, в странах Балтии, но я никого не осуждаю, этому невозможно удивляться. Опять-таки, возвращаясь к опыту Германии, никто не запрещал, вот буквально, оккупационные власти не запрещали немцам исполнять Вагнера. Но так как это был любимый композитор Гитлера, то десятилетия сохранялся такой вот внутренний немецкий запрет, что на крупных оперных музыкальных фестивалях эти произведения не исполнялись. Не потому, что был такой закон специальный, а потому что это вот, видите ли, оказался, к несчастью, такой маркер. А Гитлер мог полюбить и Бетховена, а мог и Моцарта полюбить. И, может быть, вот тоже на какое-то время часть поклонников выдающихся, гениальных мелодических произведений оказалась бы лишена возможности слушать их вживую. Ну, на пластинках не запрещали. Ну и сейчас все-таки вот такой изоляции, которая была при Сталине, когда одна радиоточка, одна газета в глубинке, и все, и больше ничего, ее нет. Найти при желании можно практически все. Да, вот как это не грустно, в пиратском виде. Даже при советской власти можно было найти Булгакова, архипелаг ГУЛАГ с некоторыми рисками. Поэтому это все вопрос желания. Но мы видим, и я вижу это каждый день, ужасу, что миллионы моих соотечественников, им нормально, им хватает Первого канала, им хватает тех еще советских учебников про то, как мы всех побеждали, какие мы хорошие, а потом приехать на лайнере в Грузию и хохоча там насмехаться над теми, кто там с плакатиками стоит и не пускает.
Нет, одну секундочку, вы уже за тех людей, которые были на борту лайнера и с которыми вы не знакомы, вы за них уже все решили, что они приехали насмехаться. При этом вы решили их возможности увидеть другую культуру. Вы лишили их возможности увидеть знаменитое грузинское гостеприимство. И вы считаете, что эта позиция оправдана. Я правильно понимаю?
Эта позиция не оправдана, но, к сожалению, само по себе это не действовало. В моем родном Петербурге был упрощенный режим получения шенгенских виз для въезда, например, в Финляндию. Десятки тысяч петербуржцев могли в течение одного дня съездить, закупиться. Эри было очень популярно. Сыр, масло финский, уже даже после того, как санкции были введены на нормальную европейскую еду.
А вы еще добавьте вот.
И они возвращались, и мне потом рассказывали, хохоча, опять-таки, ну ничего, сейчас вот мы перестанем к ним ездить, и вся эта ваша Финляндия разорится. Потому что, к несчастью, этот империалистический менталитет, этот комплекс абсолютного превосходства, он, опять-таки, будем возвращаться к опыту Германии, он не исчезнет в один день, в один год, он даже в одно поколение не исчезнет. Надо смириться с тем, что миллионы людей вообще не изменятся. Даже после поражения России, даже после того, как им покажут каждому принудительно документальные фильмы про Бучу, заставят каждого, как это было в Германии, может быть, приезжать, заниматься эксгумацией этих трупов, и все равно они вернутся в свои родные города и поселки и будут друг другу говорить, это все предатели из пятой колонны, это вот сидели вот на «Ищем выход», вот эти вот все, вот они расшатали основы, а так победа была близка. Потому что все то же самое было в Германии после 45-го года. Просто было запрещено уже на трибуну выходить и говорить, что это, как Гитлер объяснил, поражение в Первой мировой войне, это был нож в спину. Это нас предали, а кто? В первую очередь
Максим, евреи, не понимаю а то мы победили. Позиции. Не понимаю вашей позиции. Ряд немецких писателей, например, умерший на днях в возрасте, по-моему, 96 лет, Мартин Вальзер, или умерший до этого Гюнтер Грасс, Нобелевский лауреат, были в детстве членами Гитлерюгенда, Грасс точно был в СС, и, по-моему, национал-социалистической рабочей партии Германии был Мартин Вальзер. Однако никто потом не запрещал им писать и публиковать свои произведения во всем мире, припоминали их прошлое. Я не понимаю вашу позицию. Значит, вы считаете, Россию все-таки следует изолировать или следует жить по идее Куджавы? Вы рисуете, вам зачтется, что ж гадать нам удалось, не удалось. Я вас не понимаю.
Экономически изолировать надо безусловно, а вот в плане культуры должны решать уже авторы, потому что у каждого произведения культуры, у книги, у картины, у оперы есть автор, он уже сам решает, как именно, как распоряжаться своим собственным произведением. Вообще спрятать никому не показывать. Или допуск всему миру, не надо мне никаких авторских гонораров, мол, все пользуйтесь. Так же бывало там даже у изобретателей.
Вы это... пятый раз ушли от ответа на вопрос.
Я не ухожу от ответа.
Что вы бог, Дмитрий. Представьте, что вы бог. Представьте, что вы издательский консультант Роулинга Кинга. Великолепная должность, я бы не отказался. Что бы вы им посоветовали? Либо запретить издавать свои произведения в России, либо наоборот, сделать так, чтобы их мог издавать кто угодно, чтобы любой ребенок российский мог расти на Гарри Поттере. Итак.
Но в нынешних условиях, когда Россия кровавый агрессор, а горожане миллионами выходят на праздники, на торжества, я бы тяжело вздохнув, запретил. И я бы все-таки не переживал, что именно вот из-за этого, и вот именно из-за этой изоляции вырастут какие-то особенно агрессивные россияне. Как мы видим, не действуют, не запрещали даже в самые мрачные сталинские времена издавать Льва Толстого. Можно было прочитать. Лев Толстой – абсолютный пацифист. И можно было на домах писать с утра до вечера «Миру мир». А все равно это агрессивное сообщество империалистическое при любой возможности либо как власть нападала на кого-то, либо в том числе и в низах было поддержано. Ну, любая там агрессия, советская власть без конца на кого-то нападала. И, ну, там понятно, что тоталитарный режим, и лишний раз там выйти в одиночный пикет было практически невозможно, но Лев Толстой не спасал и не помогал. Льва Толстого, наверное, читал и Сталин, и Брежнев, и явно с ним знаком должен был быть в школе. Путин не помогло. Значит, дело не только в том, что разрешили или запретили какие-то книги издавать.
Дорогой Максим, вам ваше вульгарнейшее литературоведение марксистское я еще припомню, но припомню спустя пару минут. Пока что напомню всем, что сегодня Максим Кузахметов, историк, писатель, публицист, сторонник Ингрии без границ, сторонник ингрийского сепаратизма, высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход». Вы можете помочь, чтобы такие люди, как Кузахметов, выступали на нашем канале. Да, либо морально, либо материально, все способы в описании файла. Напомню, сейчас мы еще раз, сейчас мы прервемся, но буквально на пару минут. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
С вами по-прежнему канал «Ищем выход». Вы смотрите программу «Особое мнение». Сегодня особое мнение высказывает Максим Кузахметов, журналист, историк, редактор телеграм-канала «Ингрия без границ». Меня же зовут Дмитрий Губин, и я напомню, что вы можете крайне помочь каналу «Ищем выход» либо материально, либо морально. Материально таким простым способом, как просто перевод с телефонного, например, счета на телефонный счет. Все это есть в описании файла. И напомню, что после конца программы канал «Ищем выход» останется с вами. И, например, в 13 часов по Москве с вами программа «Узники ГУЛАГа». Вы услышите запись интервью с литераторами Еленой Фроловой и Анатолием Бергером, которых преследовали по доносу за еще не опубликованное стихотворение. Правда ли знакомая история? Но мы возвращаемся к теме нашего разговора. Напомню, я ее предварительно сформулировал так – что делать, когда ты бессилен, и все ли действия, предпринятые от бессилия, являются оправданными? Максим, вот взрыв спортивный, Взрыв такой силы, что осколки до сих пор летят. Украинская саблистка Ольга Харлан, победив в соревновании российскую саблистку Анну Смирнову, которая, кстати, выступала не под флагом России, а как Анна Смирнова. Украинская саблистка не подает руки, как этого требует регламент. Ее дисквалифицируют, это вызывает скандал, дисквалификацию отменяет, и я даже не готов сказать, принято ли окончательное решение в этом вопросе на данную точку зрения. С кем вы?
Ну, я на стороне украинской саблистки, которая имела полное моральное право не пожимать руку представительницы страны агрессора.
Стоп. Вы отрицаете за спортсмена. Значит, во-первых, Максим, у вас, прошу прощения, какое гражданство?
У меня российское гражданство.
То есть я говорю не с вами, я говорю с представителем России, правильно? То есть вы негодяй, мерзавец, имперец и путинист, потому что по-другому не бывает. Вы же сами мне доказали, сколько не читая Толстого, все равно будешь имперцем и российским шовинистом.
Я говорю, что...
Я к вам должен
не происходит
шовинисту, того, имперцу все... и представителю России?
Мы должны быть готовы к тому, что еще много десятилетий подряд, как немцы после 45-го года приезжали во Францию, а французы, заслышав немецкую речь, могли плюнуть, бросить камень.
Это было свинством шовинистическим французским.
Это было шовинистическим свинством, но тем не менее пришлось ждать десятилетия, чтобы вся эта история изменилась. А теперь вместо вот этих вот немцев, которые...
Нет, одну секундочку, французы вели мерзко. Тут мы с вами согласны. И вы говорите, именно поэтому мы должны смиренно одобрять и понимать, что мерзости будут происходить и дальше. Так?
Мы не одобряем мерзости. Мы должны быть готовы.
Вы тому, одобряете. Чтобы
плеваться и руки не подадут. Я одобряю поступок украинской спортсменки, которая не захотела подавать руки, нарушая...
Которая не захотела видеть в человеке человека, в спортсмене спортсмена, и согласна видеть в другом спортсмене только представителя своей страны. У меня вопрос. Должны ли, допустим, украинские спортсмены подавать руку немецким спортсменам, если те голосуют за АФД? С вашей точки зрения.
Такие уже совсем сложные вопросы задать. Пусть каждый украинский спортсмен сам принимает свое решение. Пока что АФД, кроме слов, никак не реализовала какие-то свои там потенциальные, может быть, угрозы. Но там угрозы, мы напомним, может быть, не все в курсе, что надо прекратить поддержку Украины. Вот главная угроза, да, поэтому украинцы сами могут решать. Россия – страна-агрессор, ведет чудовищную, разрушительную войну, а спортивное сообщество непоследовательно то запрещает российским спортсменам участвовать, то с компромиссами без флага, то просто разрешает, то, что очень много разных федераций, что позволяет каждый раз. Любой тоталитарный режим обожает спорт. Это вот точно, мозгов никаких не надо, выше прыгнул, быстрее пробежал и продемонстрировал, что наша нация, она-то получше, чем все остальные.
Путин нет, этим
злоупотреблял максимально.
Вы поэтому... отказываете Анне Смирновой в праве быть человеком. Вы оставляете за ней право и возможность быть только представителем Российской Федерации государства-агрессора. Так?
Моя совесть в этом плане чиста, потому что я сделал свой выбор. Когда началась война, для меня пребывание в этом государстве стало невыносимым. Я не мог вот ходить, не обращая внимания на то, что происходит вокруг, не хотел иметь ничего общего и не хотел, чтобы из моих детей выстраивали буквы Z в детском садике и в школе. Эта спортсменка не просто осталась, так еще приезжает на соревнования, пусть там с какими-то оговорками, все равно представляет страну агрессора. Что-то вот не знать, то есть там есть разные спортсмены. Есть те, кто, как Кафельник, например, кто называет вещи своими именами. А есть патриоты, как ни в чем не бывало, которые говорят, а что такого, а я за родину. И вот раз мы упомянули ранее Грузию, вот вы говорите, почему вот им запрещают познакомиться с грузинским гостеприимством. Тем, кто хотел к свободе и кто как раз-таки этим
гостеприимством
воспользовался, да, они поехали через Верхний Ларс, пережив там ужас, что.
Так,
а кто-то приезжает на курортном корабле на 2-3 дня, чтобы выпить там все недорого в Грузии, закусить,
а потом... Секундочку, Максим. Когда молодым и наивным я был, какую-то там красотку я пылко любил. Значит, смотрите, есть пожилая писательница, действительно пожилая. Не могу сказать, что пышущая здоровьем Людмила Улицкая. Она делает то, что сказали вы, условно говоря, через Верхний Ларс. После начала войны она уезжает и живет в Германии. После чего Украинский художник Мардуков, по-моему, Мардуков его фамилия, получая одну и ту же премию имени Ремарка вместе с Улицкой, премия, которая вручается за то, что люди ведут диалог друг с другом, даже когда государства их воюют, он отказывается выступать вместе с Улицкой, но 5000, конечно, евро премии он берет. Ну что, денежки же хорошие. То есть Улицкая империалистка, но 5000 нужно на карман положить. Вот, пожалуйста, извините, ваша логика не действует. Улицкая уехала, но она все равно для Украины. Я понимаю, что Бурдуков, он либо идиот, на это есть слабая надежда, ну какой с идиота вообще спрос, либо он человек, который находится под давлением своей страны, под идеологическим давлением. Ему небезопасно сказать, что да, я верен заветам Ремарка, я вижу в людях людей. Вот о чем речь, извините, пожалуйста. А вы пытаетесь планировать в этой ситуации.
Такова печальная, драматическая расплата за преступление твоей собственной страны. И я с себя ответственности не снимаю. Вот то, что произошло,
ну,
и моя вина личная есть.
Как с имперцем.
Что-то я не сделал в 90-е годы, когда в моем родном Петербурге был серый, безликий, бездарный чиновник по фамилии Путин. И у меня, может быть, была гипотетическая возможность задушить его или как журналисту погубить его карьеру. Я издавал в основном вот развлекательные издания, хотя публикации о том, что полковник КГБ пустил Петербург по миру, разорив про его махинации, все это было в часе пика, вы тоже это, наверное, помните, в начале 90-х годов. И что-то мы не доделали, как журналисты, поэтому я себе ответственности не снимаю. Если я где-то тоже
окажусь на Западе, который... и
мне припомнят,
нет, одну секунду.
Я не удивлюсь.
Одну секундочку. А Собчака вы бы убили, это он взял Путина на работу. Или тогда не было оснований убивать
Собчака? Убивать никого нельзя. А вот мы
сами сказали, как журналисты... я придушил Путина. Только что сказали.
Ну, тут, конечно, тут, наверное, дрогнуло бы у меня мое пацифистское сердце, весь мой толстовский гуманизм, вся моя христианская совесть. На сегодняшний день, если бы машина времени и вернуться на 30 лет назад, наверное, перешагнул бы все эти вот свои представления о добре и гуманизме. Потому что такое чудовище порождено империей, не абстрактным, не сам по себе. Это не Наполеон, который пришел к власти с помощью своих собственных талантов, хотя тоже создал диктатуру и диктатуру кровожадную. Сколько миллионов людей погибло в наполеоновских войнах. А здесь вот серая бездарь и ничтожество, но тоже кровавый безумец. Цепочка случайностей. И вот именно в этих случайностях мы тоже все виноваты, когда, махнув рукой, отвлекались, занимались на что-то другое, ездили на литературные премии, читали умные книги и проглядели вот порождение этого чудовища.
Так, Максим, одну секундочку. Я бы на вашем месте поосторожнее использовал слово «мы все виноваты». Я вам напомню, что Карл Ясперс, который первым стал разрабатывать вопрос о вине и ответственности, был немцем. В немецком языке есть два слова, которые означают ответственность. Одно означает ответственность, я ответственен, то есть я отвечаю, я должен о чем-то заботиться. Второе означает, это слово «хафтунг», оно означает материальную ответственность за последствия своих действий. Ни одно из этих двух слов, будучи применено к коллективной ответственности, не означает коллективной вины. И Карл Ясперс был категорическим противником идеи коллективной вины. То есть, утверждая, что все мы виноваты, вы идете, ну, мимо той версии гуманистической, которая, по крайней мере, в Германии, на которую вы сегодня ссылаетесь, после войны возобладала. И сегодня является основной.
Мне ближе Вилли Брандт, который покинул Германию после того, как пришли к власти нацисты, как журналист находился в эмиграции, в Скандинавии всю войну, был лишен гражданства после 1945 года с трудом. Это гражданство, кстати, восстановил, вернулся, потом стал канцлером в 60-е годы, и вот он точно мог говорить: я никакого отношения к преступлениям нацистов не имею. Я эмигрировал, я их проклял. Всю войну я, вот пользуясь свободой слова, изобличал их, но именно этот человек, приехав в Польшу, встал на колени и покаялся за весь немецкий народ, когда ему предоставилась такая возможность. Хотя он меньше всех виновен был в преступлениях нацистов. Поэтому, еще раз повторюсь, это сложный вопрос, не всем понятный. Эта дискуссия продолжается до сих пор, что такое коллективная вина, а почему я тоже должен быть, а я уж точно не виноват. Хорошо, скажу себе, я виноват. Я разделяю эту вину за все преступления, которые творит путинский режим. Хотя я никого не убивал, всегда это осуждал, после службы в советской армии оружие не брал никогда. Я категорически против смертной казни, и тем не менее я виноват в том, что эта империя творит последние уже, получается, после Возрождения, 20 с лишним лет.
Принято. Еще одна тема очень важная. Два украинских дрона в ночь суббота-воскресенья попадают два боевых дрона в башне Москва-Сити. Из людей никто не пострадал, зданиям нанесен ущерб. У меня к вам два вопроса. Как вы оцениваете последствия этого удара по Москве? И второй вопрос. Если бы было в вашей силе принимать решение бить дронами по Москве или не бить дронами по Москве? Я не имею в виду военные объекты, я имею в виду Москва-Сити. Какое бы решение вы приняли?
На сегодняшний день военные удары по объектам инфраструктуры или, ну, по бизнес-центрам, там, скорее, все-таки это...
Там были жилые дома в том числе.
И квартиры в том числе. Это закономерно. Не может такого быть, чтобы ты безнаказанно бомбил каждый день жилые кварталы украинские, но при этом, как ни в чем не бывало, беззаботно у себя в Москве ходил в рестораны, в кафе, смотрел что-то по телевизору, да еще и говорил, а я к этому отношения не имею. Это все закономерно.
То есть, Максим, я правильно понимаю, что если завтра в результате бомбардировки будет убита оставшаяся в России ваша мама, вы скажете, это закономерно, я переживаю, но что поделаешь, так должно быть.
Однажды мы с вами уже обсуждали, что свидетельствовать против своих родственников, это даже, даже российский суд не разрешает. Конечно, я не могу желать именно такого. Для этого и
предусмотрено. Но вы оправдываете в отношении чужих мам это?
Я не оправдываю ни в отношении каких мам. Я говорю про закономерности. Я говорю про то, что невозможно оставаться безнаказанным бесконечно долго. В принципе, это все Путину так долго прощалось. Вот опять-таки возьмем пример Грузии. Это же раньше все началось, еще когда Россия очень активно поддерживала Абхазию с геноцидом грузин. Вообще-то там не было мирного решения. Практически всех грузин или убили, или заставили уехать из Абхазии. А Россия в этом во всем активно участвовала. Не как миротворческие силы, а именно как империя, которая вот, в принципе, разделяя власть, живет. Так вот, есть закономерная, как это говорят, все эти ответка вдруг вот прилетела. Нельзя этому удивляться. Германия понесла страшную цену за все слова Гитлера, обещание, ни одна бомба не упадет на Берлин, нам ничего не угрожает. Это мы можем безнаказанно бомбить Лондон, бомбить Москву, бомбить Петербург, а наш ТПВО, они там все преодолеют. И потом, как союзники, уничтожали целые города, превращая их в прах и пепел.
Причем эта стратегия не оправдалась. Максим. Одну секундочку. По поводу ударов по и стиранию с лица земли целых немецких городов. Я не беру Гамбург, Порт, там какой-нибудь Вюрцбург. Там вообще ничего не было, кроме университета, библиотек и резиденции. Вы, наверное, знаете, что в Германии был так называемый Historikerstreit, спор историков, который возник в 80-х годах, и когда вопрос вообще, даже среди союзников были разные точки зрения, что и как следует бомбить. Одну секундочку, сейчас мы далеко зайдем, но позвольте, да, во-первых, я еще раз напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», с вами программа «Особое мнение», в которой высказывает особое мнение Максим Кузахметов, и вы здорово поможете продвижению нашего канала и продвижению точки зрения Максима Кузахметова, на которого сегодня так жестко нападает Дмитрий Губин, ну, просто лайками, просто обсуждением в сети этого выпуска, ну, и материально все способы указаны в описании нашего канала. Вот о чем бы я вам хотел сказать, Максим, если мы заходим постоянно в исторические аналогии. Историк Тимоти Снайдер в своей книжке «Кровавые земли», обсуждая белорусское партизанское движение, к моему величайшему удивлению, не поддерживал его полностью. Он говорил, что и нацистов, и партизан абсолютно не интересовали судьбы и жизни мирного населения. Вот что он говорил, что Сталину было наплевать на то, что после ударов партизан, которые в материальном плане мало к чему приводили, будут расстреляны мирные жители. И нацистов мирное население абсолютно не интересовало. Не кажется ли вам, что вы с вашей позиции, это неизбежно, удары по гражданским объектам неизбежны в этой войне? Ну, в общем, вот вы на стороне партизанского движения, организованного Сталином. Вам наплевать
мне не кажется,
на судьбы мирных жителей.
мне не наплевать на мирных жителей, а вы правы, партизанское движение в Беларуси в том числе, это скорее, вот как мы его знаем, как нам преподавали, там больше мифологии. Да. Немцам не очень оно мешало и досаждало, а расплата была жесточайшей.
А школьных учителей они убивали как коллаборационистов, потому что могли до них дотянуться. Так и сегодня Украина бьет не по Путину, упрекая русских, что русские не свергают Путина с голыми руками. Прошу прощения, Зеленский до сих пор, будучи вооруженным всем миром до зубов, не смог свергнуть Путина. И поэтому он бьет по тому, до кого может дотянуться.
И тем не менее...
Такая точка зрения существует.
Только чтобы вы не говорили, что вот вы не ответили на мой вопрос.
Извините.
Сначала Гитлер бомбил Лондон, а потом из Англии прилетали самолеты бомбить Берлин. Вот именно в такой последовательности. Сначала Россия устроила страшную бомбардировку в первые же дни, абсолютно безнаказанно. Украинских городов в пепелище превращены были цветущие, прекрасные, благополучные города. А потом уже прилетают иногда дроны, причем, мне так кажется, как раз не с территории Украины, потому что уж слишком далеко. И вдруг вот начинается, в том числе и среди вот наших с вами коллег, журналистов, совестливых, ну как же так, это украинцы неправильно поступают, ведь тем самым они вот встают как будто бы на сторону вот этого страшного преступного режима, а надо бы увещеваниями, надо искать какой-то мирный способ. Ну вот, как Явлинский с конца говорит, нет логики войны, она другая. С тех пор, как прозвучали выстрелы, как вот началось убийство людей, говорить о том, что кто-то менее прав, кто-то более прав, это потом, может быть, через 10,
хорошо,
через
20 лет. Хорошо, в чем смысл ударами дронами по невоенным объектам в Москве?
Ну, во-первых, это демонстрирует, в числе прочего, беспомощность системы ПВО московской. И если бы была возможность у украинцев наносить удары, в том числе и по реальным стратегическим объектам, например, конечно же, мост, Крым должен быть разрушен, потому что именно по нему идет активное снабжение российской военной группировки на захваченных, на оккупированных территориях Украины. Это инфраструктурный объект, это правда жизни. Просто украинцам не дают ракеты до сих пор их западные союзники, которые почему-то вот все эскалации, видите ли, не хотят допускать. А может быть, все быстрее бы закончилась победой Украины и поражением империалистической России, которая на сегодняшний день мало чем отличается от нацистской Германии. Образца, соответственно, 45-го года. Ну, 44-го, наверное, сегодняшний день.
Максим, я повторю вопрос. В чем смысл ударов по невоенным объектам в Москве? В вашем ответе, к сожалению, содержится логическая ошибка. Если цель этих ударов – продемонстрировать недееспособность российского ПВО, то тогда Украина била бы по военным объектам. Ну, видимо, российская система ПВО, к сожалению, действует достаточно эффективно в отношении военных объектов, по ним ударов не наносится, а наносится туда, куда можно нанести удар.
Дело в том, что вот так как защищена Москва, больше никакой город российский не защищен. Другое дело, что, в числе прочего, кстати, вот Украина, например, не взяла на себя ответственность именно за эти прилеты дронов, а исключать, что это и Путин мог такую провокацию устроить для чего угодно, для своих целей, чтобы мобилизацию объявить, чтобы границы там полностью закрыть, тоже исключать невозможно. А Путину никого не жалко из своих собственных сограждан, если ему это нужно будет для каких-то вот идеологических обоснований. Но я еще раз повторюсь, вот если бы от меня зависело, в том числе и по небоскребам, это очень эффектно. Просто получается, да, как ни печально звучит, но еще и в этой войне получается пропагандистской, когда нужно доказывать, что и Москва тоже уязвима, и доказывать в том числе и западным союзникам. Да, вот такие методы тоже, но они неизбежны. Здесь уже никакой Зеленский не может добраться до
каждого. То есть вам нравится то, что сделала Аль-Каида в Нью-Йорке? Это был эффектный удар. Нет,
что вот вы сравниваете?
Нет,
мне не нравится.
Вы только что сказали, это удар.
Абсолютнейший террористический акт. Это не имело никакого отношения к борьбе за свободу. Это все совершенно другой терроризм, как захват самолетов, да еще там точно.
В чем разница?
Жителями. Разница гигантская. Украина ведет открытую войну, защищается от агрессора. Аль-Каида-то ни от кого не защищалась. И Аль-Каида это...
Ну, Аль-Каида считала, что американцы, например, в Афганистане уничтожали ее сторонников.
Ну, вот для этого есть международное сообщество, которое признает одни организации террористическими, а другие нет. Украина не признана террористическим государством.
Это правда, Аль-Каида она не является террористическим государством.
Поэтому Аль-Каида в любом своем вооруженном сопротивлении действует как террорист. Вот для этого и были созданы после Второй мировой войны, после неудачного опыта Лиги наций, новые организации, типа ООН, например, чтобы вот давать какую-то оценку, чтобы был какой-то третейский суд. Поэтому здесь сравнение абсолютно некорректно. Сравнивать Аль-Каиду и Украину, ну, по меньшей мере, неправильно.
Я все-таки не понял, почему вы оправдываете удары, вы приводите исторические аналогии, по невоенным объектам? У меня ощущение, что вы их оправдываете. Может быть, я
не знаю. Понимаю. Россия говорит, что просто они сбили этот дрон, поэтому, а он там уже сбитый, врезался в жилой дом. Россия же не говорит, что вот он прилетел, мы ничего не могли поделать. Советский, хотел сказать. Путинские, кремлевские пропагандисты каждый раз рассказывают, как все хорошо и лучше становится. В новостях основных вот на федеральных каналах вообще не упомянули эту атаку дронов, потому что она, наверное, да, как-то не вписывалась в эту идеологию. А вот где-то там, в своих телеграм-каналах, надо было рассказать, что мы все сбили, там просто случайно что-то проскочило, ну вот там какой-то осколок там долетел, где-то стекла перебил. Поэтому говорить о каком-то вот таком очевидном, сознательном терроре даже не приходится. Даже Россия, ну, Россия все назовет любую... Любая пуля, которая прилетит со стороны Украины, в устах пропагандистов будет звучать как акт неслыханного терроризма. А вот если Россия обстреливает Украину массированно, то это точечные удары, цели все поражены, это все вот безумие еще, это лживый
путинской пропаганды. Да, Песков именно так все время и говорит. Мы бьем только по военным объектам, что есть действительно тут однозначно абсолютное стопроцентное вранье. Еще один технический вопрос хотелось. Нет, не технический, практический. Для многих в Питере, кто привык ездить в Финляндию. Не все вели себя, как в известном купринском эссе по Финляндии, финно-козлы, а мы еще в их шведский стол плюнем. Не все, абсолютно. Ну вот смотрите.
Только понадкусываем и везде поплюем, да.
Если, видите ли, Максим, мне действительно очень не нравится обобщение, распространяемое на всех. То, что в этом случае люди, как индивидуалы, как личности, как сапиенсы, превращаются просто в толпу, в простую функцию от государства. В чем, по-моему, главная задача Путина – превратить людей в функцию от государства и состоит. Вот почему я достаточно нервно к этому отношусь, чего, видимо, недостаточно хорошо маскирую. МИД Финляндии объявил, что с 1 августа 2023 года визовый центр Финляндии в Петербурге прекратит принимать заявления на визы. Визовые центры в России не будут принимать заявления на визы с 1 по 31 августа. Решение объясняется закрытием гетконсульства в Финляндии в Петербурге с 1 октября. МИД России объявляет о закрытии генконсульства Финляндии в Петербурге как ответ на конфронтационные действия финских властей и так далее. Скажите, пожалуйста, вы сожалеете о том, что сегодня практически не может человек, живущий в Петербурге, получить финскую туристическую визу? Или вы скорее...
Туристическую я все-таки в меньшей степени сожалею. Само по себе название «туристическое» подразумевает, что сел на машину, на поезд, доехал до Рованиеми, зимой покатался на лыжах, потом вернулся, отдохнувший, развощекий.
И увидел, как там устроено, что, да.
Все-таки мог бы податься на гуманитарную визу, да, спасите, помогите, там, я гуманист, не могу здесь больше жить, тебе, скорее всего, отказали бы, но...
Не соблазняйте. Я знаю, что такое получать гуманитарную визу. И как малое количество человек в силу просто профессионального отбора под этот критерий может попасть. Школьный учитель не может получить гуманитарную визу. Рабочий на стройке не может получить гуманитарную визу. Хипстер в парикмахер не может получить гуманитарную визу.
Но мы же говорим о том, что сейчас ее невозможно даже подать на нее. Но вы же сами говорите.
Подать на визу, для вас это что?
Это печально, но это же Россия запрещает своим гражданам иметь возможность подавать на визы. Своими действиями страшно злясь, что эти вот россияне, видите ли, из Санкт-Петербурга ездили в Финляндию годами, тысячами, и многие из них потом, видите ли, Финляндию приводили в пример, что оказывается среди валунов, болот и сосен можно построить процветающее государство с велосипедными дорожками, с системой, которая целиком создана только для людей, с фантастическими по российским меркам пенсиями, лучше им вообще туда не ездить. А пусть куда-нибудь ездят в Зимбабве. Там всегда есть чем сравнить. Безвизово, кстати, пожалуйста. В Зимбабве сложно, правда, добраться. Но так вот, но здесь опять мы передергиваем. Да, Финляндия не пустит россиян по туристической визе. Но есть Турция, туда можно полететь по туристической визе. И там даже можно остаться. Вообще-то, поэтому это опять-таки каждый из нас делает свой выбор. В пересчете, то есть вот каждый раз нам припоминают, а как я оставлю дома больных родителей, а у меня нет денег. И тем не менее, а еще сотни тысяч людей имеют возможность уехать, но остаются, значит, их устраивают, значит, в числе прочего, они потворствуют этим преступлениям. Это сложный вопрос, мне за него регулярно достается, да как ты не понимаешь, да как я родину оставлю, и тем не менее.
Максим, возможно, спасибо большое.
До сих пор.
Время. Спасибо большое. Я рад, что эта точка зрения, которая... За этой точкой стоит человек, а не государство. Человек Максим Кузахметов. Я очень рад, что точка зрения Максима Кузахметова, его особое мнение, прозвучало сегодня на канале «Ищем выход». На этом я, Дмитрий Губин, прощаюсь с вами. Надеюсь, что вы не прощаетесь с каналом. Еще раз напомню, что в 13 по Москве выйдет программа «Узники ГУЛАГа» на нашем канале, и вы услышите запись интервью с литераторами Еленой Фроловой и Анатолием Бергером и о том, как можно преследовать по доносу за еще не опубликованные стихи. Помогайте нашему каналу, хотя бы просто лайками, хотя бы просто комментариями. И удачи всем.
До свидания.